Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Данных о росте смертности от аномальной жары и экологического загрязнения становится все больше. Верна ли информационная политика властей по мере возможности скрывать трагическую информацию? Пожары и борьба с ними в Центральной России не прекращаются. Как отреагировал на стихийное бедствие потребительский рынок? Высокопоставленные израильские политики дают показания о перехвате флотилии мира. Каких политических последствий для правительства Беньямина Нетаньяху стоит ожидать? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 августа. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В России к 10 августа зафиксировано около 550 пожаров. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, наиболее сложная обстановка в Нижегородской и Рязанской областях, в Мордовии и Подмосковье. В городах Снежинске и Сарове принимаются максимальные меры, чтобы потушить пожары вблизи федеральных ядерных центров. Над темой работал корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
В МЧС России сообщают, что ситуация с природными пожарами на территории страны стабилизируется. В наиболее пострадавших регионах пожары удалось локализовать, еще в нескольких они потушены полностью, говорит представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Степанов.
В целом уменьшены площади и количество очагов. Добавилось целый ряд субъектов, где пожары были ликвидированы полностью. Славская область, Тульская область, Удмуртия и Пензенская область. В течение суток проводилась перегруппировка сил и средств. Те субъекты, где необходимо было увеличить группировки, она была увеличена. За прошедшие сутки на территории Московской области площадь торфяных пожаров уменьшилась более чем на 30 гектар.
В МЧС также заявили, что угрозы потенциально опасным объектам из-за пожаров на территории страны нет. В оперативном штабе по ликвидации пожаров в Сарове Нижегородской области, где находится Российский федеральный ядерный центр, сообщили о гибели двух человек. На особом контроле ситуация в Зубово-Полянском районе Мордовии, в котором расположены колонии Дубра-Влага, Мордовского управления исполнения наказаний. Из Саранска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Пожарами окружены поселки Леплей, Ударный, Сосновка, Парца. Во всех этих населенных пунктах или вблизи них расположены исправительные учреждения. Начальник Мордовского управления исполнения наказаний Виктор Мальков не скрывает, что его ведомством всерьез рассматривается вопрос об эвакуации заключенных.
Все готово для того, чтобы эвакуировать 4 колонии.
По словам генерала Малькова, полностью колонии могут быть эвакуированы за 5 часов. Для этого уже готов спецтранспорт. Ближе всего огонь подобрался к колониям номер 7 и номер 12. Здесь содержится в общей сложности более 1100 заключенных. Участвует в тушении пожаров на территории Мордовского Дубровлага даже осужденные из колонии поселения номер 8, а также бойцы спецназа УФСИН. Для Радио Свобода Игорь Телин, Республика Мордовия.
В городе Озерске Челябинской области, где расположено крупнейшее в стране предприятие по переработке ядерных отходов, введен режим чрезвычайной ситуации. Власти задействовали максимум средств, чтобы не допустить распространения пожара и в районе соседнего Снежинска. Здесь находится Российский федеральный ядерный центр. Из Челябинской области репортаж корреспондента Радио Свобода Александра Валиева.
В Озерске находится ПО «Маяк», где перерабатывают отработанное ядерное топливо. А в 100 километрах расположен еще один ядерный центр – город Снежинск. В его окрестностях-то и начались лесные пожары еще 6 августа. Площадь в 10 гектаров тушили 383 человека, 32 единицы техники. Однако ситуация осложнялась природными факторами. Горела заболоченная местность, куда не могли пробраться пожарные машины. Юрий Буренко, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Челябинской области.
Приходилось прокладывать колонные пути для техники, сваливать деревья, укреплять грунт, передислоцировать технику на более близкие позиции.
Сейчас, как уверяют официальные лица, жителям Снежинска ничего не угрожает. Вторую неделю под Челябинском горит национальный парк Таганай. Близлежащие населенные пункты затянуты дымом. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Из Нижегородской области, где за неделю полностью сгорели несколько деревень, сообщают, что 95% очагов пожаров локализованы. В одном из наиболее пострадавших районов, в Иксунском, сейчас находится наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко.
Локализованы – это не значит потушены. Пожарные совсем не справляются. По-прежнему задействованы добровольцы, только Иксунский металлургический завод отправил 400 работников на тушение пожара. сейчас такая сильная мобилизация всего населения, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что поднялся небольшой ветер и появились новые сообщения о возгораниях.
В МЧС сообщают, что в Подмосковье снижается общее количество пожаров, уменьшается их площадь. В течение суток пожарные спасли от огня 5 населенных пунктов. В центре Москвы во вторник меньше дыма. Экономисты оценивают потери государства от природных пожаров примерно в 450 миллиардов рублей. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Московское управление записи актов гражданского состояния обнародовало данные о смертности в столице в июле этого года. Зарегистрирован рост в 1,5 раза. 14340 смертей по сравнению с данными 2009 года, когда за тот же период скончалось 9516 человек. Очевидно, около 5000 умерли, в том числе от последствий аномальной жары и экологического загрязнения в Москве. Эти данные обратили на себя внимание, поскольку в понедельник министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова довольно нервно отреагировала на информацию из своего же ведомства о том, что в условиях непростой ситуации в Москве ежедневно умирают около 700 человек при среднем показатели в 360-380 случаев. Хватает свидетельств того, что власти, если не скрывают намеренную информацию о возросшем индексе смертности, то стараются, по крайней мере, не спешить с ее обнародованием. На минувшей неделе свои расчеты, основанные на данных торфяных пожаров в 2002 году, сделал доктор биологических наук, председатель движения «Зеленое яблоко» Алексей Яблоков.
Торфяные пожары в Шатуре были, и Москва была на неделю заволочена шатурским дымом. После этого, через 2 года, были опубликованы расчеты медиков, профессора Бориса Ревича, профессора Симона Авалиани, других, которые рассчитали, что неделя задымления Москвы в 2002 году привела к тому, что 600 дополнительных смертей появилось. Дальше мои расчеты были такие. 2002 год не было аномалии такой, жары такой. Тогда было около там 25-27 градусов, но не 35, не 37, как сейчас. При такой температуре, конечно, все загрязнения должны сказываться гораздо более серьезно. Загрязнения этого года длились, задымления, был более длительный срок. Кроме того, расчеты моих коллег-медиков были сделаны только для Москвы. Я, исходя из этих 600 человек, то есть фактически 100 человек в день, дополнительная смертность, я прикинул, сколько общей смертности в мегаполисе московском, потому что Москва и это только административные границы отделяют ее от ближнего Подмосковья. И, конечно, надо рассматривать, если мы говорим о эффектах каких-то, надо рассматривать Москву вместе с прилегающими территориями. Это примерно около 20 миллионов человек. Можно будет говорить о смерти не 100 человек в день, а там 200 или там 300 человек в день, вот что-то в этом роде. Начальник департамента здравоохранения Москвы говорит, что смертность в Москве увеличилась вдвое. Значит, если ежедневно в Москве обычно умирают 370-380 человек, то в конце июля в Москве умирало больше 700 человек. То есть все совпадает.
Есть очевидное основание полагать, что в августе, поскольку погодные условия ухудшились и задымление увеличилось, еще более грустная будет статистика.
Тут каждый уже может сделать выводы сам. Потому что эти расчеты, понимаете, они все зыбкие, они все экспертные расчеты, экспертные оценки. Но похоже, что да, вы правы, и что в августе число смертей, дополнительных смертей по Центральному федеральному округу, наверное, ежедневно составляет несколько тысяч человек.
В Москве ходят самые разнообразные слухи на сей счет, и сейчас мы с вами занимаемся вот этими полупрофессиональными, скажем так, подсчетами, прежде всего потому, что так организована информационная работа властей с россиянами. С одной стороны, понятно, нежелание ширить панику, и с другой стороны, очевидно, честная информация в этой ситуации могла бы как-то реально показать людям, где они находятся. Как вы оцениваете информационную работу властей в этой ситуации?
Как абсолютно неприемлемую, как опасную для общества. Об этом я говорил, кстати говоря, не только я, но и многие другие говорили. Я член общественного совета по экологии при мэрии Москвы. Он мне фактически не работает. Раньше мы собирались раз в год в мэрии. Потом уже вот последних года 3-4 это уже заменено такими сборами партийно-хозяйственного актива. Тем не менее, значит, мы там высказываем, что не принимать управленческие решения, не знаю ключевых моментов, а ключевым моментом является здоровье населения. Я написал даже книжечку «Окружающая среда и здоровье москвичей». Это какая-то страшная вещь, когда невозможно найти статистику. Оказывается, что действительно даны были негласные указания, что и чтобы московская статистика, она только просачивается каким-то случайным образом в какие-то федеральные сводки. Нет московских точных данных. Ведь, понимаете, во всем мире говорят, заболевание, ага, заболевание раком в таких-то районах. Это связано с тем-то, с тем-то, с тем-то, значит, надо принимать какие-то меры. Ничего подобного в Москве не делается.
Ну, если бы я был представитель властей, я бы сказал вам, уважаемый доктор биологических наук, а что изменится от того, что люди узнают, что увеличилась смертность, кроме того, что они расстроятся, будут панические настроения и так далее. Не лучше ли все это замести так под коврик и пока помолчать об этом, по крайней мере, пока не изменится ситуация?
В цивилизованном обществе этот подход, о котором вы говорите, замести под коврик, промолчать, само рассосется, никуда не годится. Я вам приведу один пример. В конце 80-х годов такая депутат Краснопресненского, тогда это было еще районного совета, Юлия Петровна Чукова, кандидат физмат-наук, она обратила внимание, что недалеко от зоопарка в центре Москвы, на Малой Грузинской улице, в двух больших домах умирают люди только от рака. Только от рака, ни от чего другого. Она, значит, стала копать и выкопала, что на эти два дома, новостройки, тянет порозе ветров выбросы маленького секретного предприятия. Значит, что надо было сделать? Надо было закрыть предприятие, перепрофилировать его. Это было сделано. Вот он пример того, как можно действовать. Наше заболевание является невероятно важным показателем того, что надо нам делать, что делать должны власти для того, чтобы обеспечивать экологическую или, в конце концов, даже не просто не экологическую, а просто безопасность населения.
Повышение индекса смертности в результате стихийного бедствия, пожаров, жары — это следствие еще и того, что, очевидно, власти недостаточно вовремя среагировали на эту ситуацию, нет эффективной системы превентивных мер. Как вы думаете, учитывая вот эти трагические данные, которые все-таки стали известны общественности, можно ожидать каких-то политических выводов?
Для меня они, эти выводы, как крокодиловые слезы. Потому что мы шли к этому целенаправленно. В 2000 году была опасно трансформирована государственная лесная служба. В 2004 году лесники потеряли право составлять протоколы о правонарушениях в лесах. В 2006 году государство окончательно ушло из леса, была ликвидирована государственная лесная охрана, и сказано было, что все, забота о пожарах и так далее, о противопожарной безопасности, это дело рук арендаторов. Вот и немножко там муниципалов, которым надо поддать деньги. Но что такое муниципалам отдать деньги? Вот вы сейчас говорите со мной, я в Рязанской области, Касимовский район, недалеко от Гуся Железного, в нашем вот ближайшем муниципалитете, которому я принадлежу, это село Гиблицы, пожарная машина передвигает одна единственная на тракторе, потому что она давно-давно потеряла возможность ездить сама по себе. К этой пожарной беде мы шли направлены. Это результат неправильно выбранной опасной государственной политики.
Считает эколог Алексей Яблоков. Федеральная антимонопольная служба изучает ситуацию с ростом цен в России на кондиционеры и вентиляторы во время аномальной жары. Цены на вентиляторы в июле в Москве увеличились более чем вдвое. В меньшей степени немного подорожали кондиционеры. Это связано, вероятно, с тем, что спрос на них ограничен возможностью монтажа. Об изменениях на потребительском рынке в условиях аномальной жары рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
Российские граждане могут сколько угодно ругаться по поводу взлетевших до небес цен на кондиционеры и вентиляторы, но реальной возможности повлиять на ситуацию у них нет. Закон о правах потребителей устарел, а у местной власти слишком мало полномочий. Так считает председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.
Предприниматель не готов к тому, чтобы торговать цивилизованно, с пониманием ситуации. Рынок продемонстрировал вообще все болезни общества, которые у нас существуют, любой ценой – деньги. Вот это трагедия. С точки зрения законодательства, потребитель вообще у нас не защищен. От органов местного самоуправления, от местной власти отняли все рычаги регулирования и защиты потребителей на самом, скажем так, местном приземленном уровне. Поэтому здесь потребитель крайне беззащитен. И то, что мы увидели, понимаете, ну скоро будут, видимо, на гробах деньги делать.
По некоторым сведениям, в связи с увеличившейся смертностью, цены на гробы и похороны действительно поползли вверх. Тем же, кто летальному исходу предпочитает полет на курорт, также приходится тяжело. Некоторые туроператоры также серьезно повысили цены. Впрочем, пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина говорит, что в августе отдохнуть за границей всегда дорого.
Я совершенно не исключаю, что кто-то из операторов поднимает цены. Я знаю, что, например, некая авиакомпания, там мне просто тоже там сообщают 2 дня назад, назад у них билеты были там 200, а сейчас 450 евро. Ну, дело в том, что туризм — это тоже бизнес, и туризм — это тоже рынок, да, и когда есть ажиотажный спрос, они цены поднимают. Только надо не забывать, что, например, там в июне, в июле на очень многих направлениях туроператоры горели со своими путевками, и, соответственно, ну, у них появилась возможность заработать. Вопрос в том, значит, как они их поднимают. Насколько мне известно, они совершенно не поднимают цены так, как это делают продавцы кондиционеров там в 6-7 раз.
То, что люди, повышающие цены на кондиционеры, открыто публикуют в рекламе свои телефоны, свидетельствует о глубокой болезни общества, которую в последние годы российская власть только пыталась загнать вглубь. Так считает политолог Станислав Белковский.
Ситуация, при которой российский бизнес, причем далеко не самый крупный и хищный, откровенно наживается на общенациональной трагедии, повышая в разы цены на вентиляторы, кондиционеры, услуги похоронных бюро и даже гробы, свидетельствует о глубокой аномии российского общества, то есть о распаде в нем социальных связей. Бизнес более не считает себя органичной частью общества, он не верит в перспективы этой страны, этого социума, который еще недавно казался таким здоровым. В общем-то, всем становится очевидно, что в процессе подъема с колен Россия как-то больно ударилась головой о потолок, не рассчитав угол подъема. И, собственно, реакция вообще на трагедию в целом большинства населения страны показывает, что россияне не чувствуют солидарности с властью, они приписывают ей полную ответственность за происходящее, да, в общем-то, не чувствуют и солидарность сами с собой.
Российская власть, по мнению Белковского, не отдает себе отчет в масштабах происходящего. По словам политолога, и пожары, и смог для политического руководства страны являются неким контролируемым стихийным бедствием. При этом стоит заметить, что россияне, ругая власть, и сами не демонстрируют сознательного социального поведения. И нажива на беде – это лишь один из симптомов проблемы. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин говорит, что это тяжелое наследие советского прошлого.
До сих пор еще сильна, особенно в отдалении от больших городов, лагерная мораль. Не верь, не бойся, не проси, каждый сам за себя, умри ты сегодня, а я завтра. Многие до сих пор живут по этим принципам и считают живущих по ним живущими нормально. Но на самом деле многое в России меняется. Появляются уже люди, которые живут по иной морали, которые не знают, что такое лагерная мораль или советская искусственная мораль, подневольная. И я надеюсь, что очень скоро человек, который будет зарабатывать деньги на трагедии, будет вызывать удивление, омерзение и нежелание с ним больше иметь никаких дел.
Однако пока сколь-нибудь активного общественного порицания тех, кто пытается заработать на проблеме, не наблюдается. И громкого голоса деятелей церкви, которые могли бы воззвать к совести паствы, тоже не слыхать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 10 августа. Строительство скоростной автотрассы Москва-Петербург, которая предполагает частичную вырубку Химкинского леса, начнется в октябре, сообщил сегодня руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России Анатолий Чабунин. У Дома правительства милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую проводили активисты экологических и других общественных организаций. На тему работал корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Участники пресс-конференции специально для журналистов подготовили красочные буклеты. В них несколько фотографий. На одних аккуратно вырубленные просеки, на других многочисленные свалки в лесу, в основном строительного мусора. Это наглядно показывает, что в Химкинском лесу хватает своих проблемных зон, а администрация Химок не следит за чистотой в этом районе, сделал вывод руководитель дорожного агентства Министерства транспорта России Анатолий Чабунин.
Рассказы о том, что это такая вот девственная нетронутая дубрава, и там все хорошо и здорово было до того, как пришли дороги, это не совсем соответствует действительности. К сожалению, экологи до сих пор на эти места, пока не пришло дорожное строительство, внимания не обращали.
В министерстве подсчитали, что за один час в Химках в воздух попадает до 2,5 тонн вредных веществ. Новая трасса разгрузит Ленинградское шоссе, выбросы сократятся в 5 раз. Тем более, что, по словам Анатолия Чабунина, трасса, по сути, уже проложена.
Химкинский лес полностью пройден просекой. Ширина этой просеки колеблется от 40 до 60 метров на первом этапе и в дальнейшем будет уширяться до 100 метров шириной.
Срок подготовительных работ незначительно, но увеличится. И виной тому не защитники Химкинского леса, а аномальная жара. В агентстве предполагают, что северо-западная концессионная компания, консорциум, сформированный европейскими компаниями «Винчи» и «Еуровия», начнет строительство трассы на участке с 15 по 58 километр уже в октябре этого года. Пока об этом говорили на пресс-конференции, защитники Химкинского леса митинговали напротив Белого дома, куда они пришли с петицией членам правительства и лично Владимиру Путину. Экологи призывают прекратить вырубки и рассмотреть другой вариант строительства трассы. Обращать внимание на заявление чиновников о свалках в Химкинском лесу неуместно, уверена лидер защитников леса Евгения Чирикова.
То, что в лесу есть свалки, это ложь. А свалка есть огромная на левом берегу, мы тоже бьем тревогу. Настоящая проблема экологическая, она будет, когда плюс к свалкам еще и уничтожит лес. А проблема свалок, да, она важная, прекрасно, что их показали, но так их надо убирать. Это очень странная логика. Ах, у вас свалки в лесу, так давайте мы все уничтожим.
Долго просидеть у дома правительства экологам не разрешили. Милиция и охрана дали понять, что в случае, если у Горбатого моста будут разбиты палатки, защитники намеревались встать экологическим лагерем у правительства, все участники этой акции будут задержаны. В итоге было принято решение перебраться к месту проведения пресс-конференции руководителя Росавтодора.
Мы очень надеемся на то, что наши первые лица государства проявят политическую мудрость и все-таки изменят маршрут прохождения трассы таким образом, чтобы не уничтожать лесозащитный пояс Москвы.
Недавно к защитникам Химкинского леса присоединился депутат Государственной Думы России от партии «Справедливая Россия» Антон Беляков. Он уже обратился в Генеральную прокуратуру с требованием начать расследование законности вырубок в Химкинском лесу.
Я считаю, что мы должны добиться самого главного – соблюдения законодательства, причем всеми участниками конфликта. Я не могу сказать, что я в большей степени сторонник защитников Химкинского леса, чем строителей, которые реализуют такой важный федеральный проект, как трасса Москва-Санкт-Петербург, платная. Но я могу сказать, что кто бы из участников конфликта не нарушал законодательство, это достойно как осуждения, так и необходимое принимать соответствующие меры. Поэтому сейчас самое главное, что должно вернуться в правовое поле. А дальше федеральное руководство, на мой взгляд, могло бы, конечно, инициировать и экологическую экспертизу, и проверку соответствия проектно-сметной документации тех работ, которые ведутся на месте вырубки. Есть уже как минимум один прецедент, когда экономика, когда стоимость работ была поставлена в жертву, приведена в жертву экологическим проблемам, возможно, связанным с вот такой псевдоприбылью. Я имею в виду перенос трубы от озера Байкал, от береговой территории на более отдаленное расстояние. Если сейчас действительно будут какие-то весомые аргументы представлены федеральному руководству, я не исключаю возможности того, что может быть принято решение о переносе трассы.
16 августа на Чистопрудном бульваре защитники Химкинского леса намерены провести очередной митинг против вырубки леса. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Время свободы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Торговле не стыдно, как зарабатывают на жаре.
Комментарии экспертов.
Эксперты о росте цен на электричество.
В блогах Свободы.
За что я голодаю? Бывший прокурор Григорий Чекалин о том, почему против него возбудили уголовное дело.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара в центре России сохранится, сообщил глава гидромедцентра Роман Вильфанд. Ожидаются небольшие локальные дожди, которые не смогут погасить природные пожары, охватывающие на сегодня свыше 170 тысяч гектаров. По данным МЧС, наиболее сложная обстановка в Нижегородской и Рязанской областях, Мордовии и Подмосковье. Начальник управления лесного хозяйства по Московской области и Москве Сергей Гордейченко уволен со своей должности. Решение об этом приняла министр сельского хозяйства Елена Скрынник после резкой критики, которой накануне подверг руководство Мослесхоза из-за его недостаточной активности по борьбе с лесными пожарами президент России Дмитрий Медведев. Милиция разогнала акцию в защиту Химкинского леса, которую активисты экологических и общественных организаций проводили сегодня у Дома правительства. Правительство Москвы резко возражает против внесенного ему Генпрокуратурой представления в связи с транспортным коллапсом на Ленинградском шоссе на подъездах к аэропорту Шереметьево. Шереметьево в конце июня. 5 человек погибли в результате авиакатастрофы на Аляске. 4 находившихся на борту небольшого частного самолета, по предварительным данным, выжили. На северо-западе Китая продолжаются поиски более чем 1000 пропавших без вести при сходе оползней. Число погибших достигло 700. 3 деревни в отдаленном районе провинции Ганьсу уничтожены практически полностью. Около 250 тысяч жителей покинули сегодня город Музаффаргарх в центральной части Пакистана, которому угрожает затопление. Как сообщают гуманитарные организации ООН, за последние 2 недели в Пакистане от сильных наводнений пострадали около 14 миллионов человек. Число погибших, по официальным данным, превышает 1500.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Высокопоставленные израильские политики дают показания о перехвате флотилии мира. Каких политических последствий для правительства Беньямина Нетаньяху стоит ожидать? Данные социологических опросов свидетельствуют о том, что снижаются рейтинги доверия к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Чем это объясняют социологи и политологи? Британский путешественник прошел от устья до дельты Амазонки. Зачем ему это понадобилось? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сразу 3 российских социологических центра обнародовали сегодня результаты исследований, которые свидетельствуют о том, что рейтинги доверия к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину несколько снизились. Рейтинг президента, по данным фонда «Общественное мнение», с января до августа опустился на 10%, с 62 до 52. Столь же низким он был только в 2008 году, в разгар экономического кризиса. Рейтинг премьера тоже упал до минимума последних лет. Эксперты по-разному оценивают причины и возможные политические последствия нынешнего снижения рейтингов российских лидеров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Директор Левада-центра Лев Гудков утверждает, что проведенное его центром исследование не показало никакого значительного изменения отношения россиян к правящему тандему. «Все дело во внутрикремлевских интригах», уверяет Лев Гудков.
ВЦИОМ и ФОМ, которые, в общем, связаны с администрацией, они фиксируют это. Я боюсь их комментировать. Наши данные никаких изменений не показывают ни по каким вопросам. Ни по одобрению, ни доверию. Тут никаких существенных колебаний просто нету. Там Павловский сидит за этими комментариями. Я боюсь, что в этом дело внутри верхнего эшелона власти. Одни пугают другую утратой поддержки. Это какие-то мелкие интриги наверху.
Логичным называет нынешнее падение рейтингов Дмитрия Медведева и Владимира Путина президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Летние события, прежде всего жара и та беспомощность, которую редко демонстрировали власти, это стала реакция, коснулась большой части населения страны, дала очень неблагоприятный эмоциональный фон. Поэтому я допускаю, что падение рейтинга продолжится и в ближайшее время. Другое дело, что падение рейтингов происходит время от времени. Можно вспомнить, что некого минимума рейтинг Владимира Путина достигал в начале 2005 года, когда была монетизация льгот. Можно вспомнить февраль-март нынешнего года, когда было довольно ощутимое падение рейтингов «Единой России». Поэтому вопрос в том, удастся ли власти впоследствии отрулить эту ситуацию, приподнять снова уровень поддержки и появятся некие альтернативные полюса симпатии.
Говорит эксперт Московского центра «Карнеги» Николай Петров.
Я бы обратил внимание на то, что то снижение рейтингов, о котором говорят социологи, это более серьезная, более стратегическая, что ли, тенденция, которая имеет место с начала года и которую скорее можно объяснить и накоплением каких-то настроений протестных, связанных с кризисом, с наступившей стагнацией. И вот здесь, мне кажется, у власти, в отличие от пожаров, которые пришли и прошли, нет пока ни шансов на то, что стратегический тренд может каким-то образом измениться, ни, по сути дела, возможностей что-то такое серьезное предпринять для того, чтобы переломить этот тренд. Когда приезжает премьер, он уже приезжает на место произошедшего события, успокаивает людей, раздает деньги. Сейчас вот эта же тактика, применяемая в отношении регионов, где идут пожары, она не очень работает, потому что пожары не только в прошлом, но и в настоящем, и в будущем. И ощущение того, что власть что-то делает, что-то демонстрирует, а это никак не сказывается, не ведет к улучшению ситуации, оно нарастает и будет тем больше нарастать, чем дольше будет длиться ситуация. И с одной стороны, мы сейчас пожинаем результаты того, что делалось или не делалось раньше на протяжении прошлых лет. Мы пожинаем результаты того, что у нас крайне неэффективна и очень централизована система управления. Но именно в этой ситуации возможность власти каким-то образом радикально улучшить ее, радикально переломить ситуацию, минимальны.
В рамках сложившейся сегодня в России политической системы общественное мнение не значит для правящей элиты почти ничего, подчеркивает заведующий социологическим отделом фонда Индем Владимир Римский.
Ситуация в стране сложная. Я могу сказать, что как минимум за год до этого я предсказывал, что где-то в августе у нас будут большие проблемы с государственным управлением. Ну, не обязательно такие вот пожары страшные, как в этом году, но проблемы с экономикой, проблемы с сельским хозяйством, повышение цен, которое за последние годы, в принципе, наблюдается вместо снижения цен сезонного на разные продукты питания и другие товары. Ну и кроме того, определенные трудности в экономике, связанные с кризисными явлениями. Это все наложилось вместе и показало, к сожалению, что, как и в прошлые годы, серьезно как-то вот так системно решать вот такие вот значимые для наших граждан проблемы руководство страны не может. На этом фоне, конечно же, есть определенное снижение доверия. Это такой эмоциональный, что ли, ответ наших сограждан. Я думаю, что так же, как это было и в прошлые годы, где-нибудь в сентябре-октябре, эти рейтинги начнут повышаться. Рейтинги пойдут вверх еще и потому, что вот этого политического сезона уже достаточно активно будет избирательная кампания. Сначала в Государственную Думу, а потом и по выборам президента. Вот эта вот особенность нашей политики, она как бы формально, по видимости, достаточно публичная и открытая, но она существенно отличается от политики во многих других развитых странах именно тем, что общественное мнение, ну, очень редко принимается во внимание. Практически оно не влияет на политические решения. Ситуация развитых стран, вот такое снижение рейтингов неизбежно привело бы к каким-то решениям органов власти, ну, я не знаю, облегчающих положение наших граждан.
Комментируя результаты социологических опросов, замруководителя исполкома партии «Единая Россия» Алексей Чадаев заявил, что обвала рейтингов лидеров партии и государства не будет. Россияне в критической ситуации сплотятся вокруг них. Средства массовой информации сообщают о том, что руководство единороссов собирается принимать жесткие меры к тем региональным партийным лидерам, которые не вернулись вовремя из отпуска и не появились в местах тушения пожаров. Это портит имидж партии власти. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым и политологом Алексеем Малашенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 10 августа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Эхуд Барак дали показания независимой общественной комиссии под руководством судьи Якова Тиркеля, расследующей обстоятельства перехвата так называемой флотилии «Свободы» в ночь на 31 мая. В результате этой операции по перехвату флотилии, двигавшейся к блокированному Израилем сектору Газа, были убиты 9 пропалестинских активистов. Биньямин Нетаньяху взял на себя полную ответственность за принятие политического решения по перехвату этой флотилии. Эхуд Барак, в свою очередь, заявил, что несет ответственность за планирование и осуществление военной операции по перехвату судов. О том, как были восприняты в Израиле показания влиятельных политиков, как они скажутся на внутриполитической обстановке, мой коллега Андрей Шароградский беседовал с израильским политологом, профессором университета Бар-Илан в Иерусалиме Зеевом Ханином.
израильская пресса традиционно чрезвычайно критична к личности человека, к человеку, который возглавляет правительство в данный конкретный момент, особенно в ситуации, когда премьером является представитель правого, пусть даже умеренно правого лагеря, каковым является нынешний премьер и лидер Ликуда Бенямин Нетаньяху. Поэтому те, которые пытаются оценить ситуацию, следя за сообщениями израильских газет, телевидения и радио, могут прийти к выводу о том, что в Израиле существует резко негативное отношение к тем заявлениям, которые сделал премьер, выступая перед комиссией Тиркера. На самом деле ситуация существенно более спокойная. Для большинства израильтян, собственно говоря, общественное мнение здесь не расколото. Надо просто иметь в виду, что здесь есть два различных аспекта. Первый – это действия израильских командос против так называемых «флотилий свободы». По этому поводу существует полный консенсус. Абсолютное большинство израильтян уверены в том, что армия действовала совершенно правильно, что да, эту так называемую флотилию нужно было остановить. Дискуссия, это второй аспект, который я упомянул, идет по поводу того, как принимались решения. Нужно было ли действовать так, как действовали, или каким-то образом иначе. Использовали ли все дипломатические возможности, или кроме как силовых действий, другой альтернативы не осталось. Порядка 70%, вот даже почти 75% израильтян считало, что дипломатическая альтернатива в такого рода делах, судя по всему, нет, ибо организаторы, инициаторы этой акции ставили перед собой задачу организации крупной международной провокации, и в краткосрочной перспективе им это удалось. Дискуссия, и это как раз выплескивается на странице газет, где все это с удовольствием обсуждается, как раз по поводу того, как был организован процесс принятия решений. Нетаньяху утверждает, что он передал, коль скоро с политической точки зрения есть полный консенсус, все прекрасно понимают, что делать, практическое решение проблемы в руки профессионального ведомства, Министерства обороны, министр обороны Эуд Барак со своей стороны защищает свое ведомство. Ни солдат армии обороны Израиля, ни моряков, ни десантников. Тут все понятно, да? По этому поводу никакой дискуссии нет. Они действовали так, как нужно было действовать в этой ситуации. А защищает высшее руководство собственного ведомства, утверждая, что решение было прежде всего политическое, а профессиональный аспект – это вещь, которая прилагается, можно было действовать так или иначе. Если оценить эту ситуацию в целом, то это некоторая буря в стакане воды, правительственного потрясения, ни общеполитического цунами, ни какого-то раскола в израильском обществе явно все эти события за собой не повлекут.
Нетаньяху и Барак после выступления перед комиссией Тиркеля, они как-то комментировали заявления друг друга?
Комментарии были скупые. Большая часть информации, которая была сообщена обоими политиками, она относится к категории закрытой, то есть они сообщали это комиссии Тиркеля без присутствия журналистов и обозревателей и широкой публики. Так что я думаю, что все играют в некую понятную политико-дипломатическую игру уже на внутреннем поле. Это, разумеется, что бы они ни сказали друг другу, членам комиссии, журналистам, это не будет поводом для развала коалиции.
Лидер оппозиции Ципи Ливни также изъявила желание выступить перед комиссией Якова Тиркеля, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения блокады сектора Газа. Как вы считаете, ей будет предоставлена такая возможность?
Я думаю, что подобная возможность будет предоставлена. Ее выслушают и члены комиссии, которые назначила Организация Объединенных Наций. Для Ципи Ливни важно действительно обозначить или объяснить тот курс, который формировался в момент, когда она была, в свою очередь, министром иностранных дел. Надо также иметь в виду, что в данном вопросе тоже практически нет коалиции оппозиции. Понятно, что у главной оппозиционной партии сегодня нет рациональной, содержательной альтернативы тому, что делает нынешний кабинет. Дискуссии могут идти только по вопросам тактики. Ципи Ливни действительно активно критикует и министра обороны, и премьер-министра по сугубо тактическим вопросам, но, скажем так, стратегически альтернативы ни Кадима, ни другие оппозиционные партии, если не считать, например, Мерец, разумеется, да, которые предлагают вести переговоры, скажем, с тем же Хамасом без предварительных условий на базе идей Женевской и Саудовской инициативы. Так вот, никакая другая оппозиционная партия, ни право, ни слева, сегодня не предлагает никакой рациональной альтернативы, а сугубо какие-то тактические варианты.
Как вы считаете, насколько важны будут показания, которые дали Нетаньяху и Барак комиссии Тиркеля для выводов, которые сделает комиссия ООН?
Я думаю, что это будет официальная позиция государства Израиль, которая будет представлена комиссии Организации Объединенных Наций. Я полагаю, что вот это именно та платформа, с которой ООН придется иметь дело.
О внутриполитической ситуации в Израиле в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским размышлял израильский политолог Зеев Ханин. Высокопоставленные израильские политики дают показания независимой общественной комиссии судьи Тиркеля. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Комментаторы немецких газет активно комментируют 10 августа операцию полиции, которая печатала мечеть Таиба в Гамбурге. В этой мечети, по данным правоохранительных органов, собирались активисты радикальных исламских организаций. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Я начну с заявления сенатора, иными словами, министра внутренних дел правительства Гамбурга Кристофа Альхауса. Мы в Гамбурге не можем позволить существование центра контактов и встреч круга людей, который выступает за установление исламистских порядков в мире и готов делать это с помощью насилия. Мы не намерены терпеть организацию, которая выступает против установленных конституций, порядков и целей достижения взаимопонимания между народами. Газета «Райнише Пост» из Дюссельдорфа, комментируя закрытие мечети, которая была местом встреч радикально настроенных исламистов и запрет за противозаконную деятельность объединения так называемого культурного центра, на балансе которого находилась мечеть. Культурный центр и мечеть в течение многих лет под религиозным флагом плыли агрессивным курсом против ветра демократии как таковой и особенно против прав человека в отношении так называемых неверных. Уважающая себя демократия не может быть терпимой к подобным проявлениям. Какими бы дополнительными личными мотивами не руководствовался будущий бургомистр, а ныне сенатор по внутренним делам Альхаус, дабы именно сейчас прекратить, наконец, как он выразился, плевки из-за забора мечети, его решение запоздало, ибо назрело оно уже давно. Но решение Альхауса не в последнюю очередь отвечает и настроениям подавляющего большинства честных мусульман не только Гамбурга, но и всей Германии. Эти миролюбивые верующие уже давно дистанцируются от подстрекательств джихадистов. Конец цитаты. Газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» задается вопросом, что же еще должны сделать в нашей стране готовые к применению насилия исламисты, чтобы вызвать подозрения, достаточные для закрытия и запрета места пропаганды их злонамеренных взглядов. В Гамбурге потребовалось, чтобы сошлись вместе многие факторы для того, чтобы мечеть, в которой террористы гамбургской группы были идеологически вооружены для терактов 11 сентября, могла быть, наконец, закрыта. Но этого недостаточно. Ведь там, в Гамбурге, все тот же имам, перед ногами которого сидели Мохаммед Атта и его товарищи, продолжает свои человеконенавистнические проповеди. И потребовалось, опять же, больше года, чтобы ведомства, отвечающие за безопасность, прореагировали на то, что группа мусульман мечети Таиба отправилась в район на границе между Пакистаном и Афганистаном для обучения террористическим методам борьбы с неверными. В этом же духе комментирует закрытие мечети Таиба в Гамбурге берлинская газета «Die Welt». Долгое время ведомство по защите Конституции и Министерство внутренних дел были вынуждены безучастно наблюдать за подстрекательствами исламистов к насилию, ибо они не обладали достаточными для суда доказательствами, уличающими исламских кукловодов. И вот теперь вдруг, незадолго до своего вероятного избрания бургомистром Гамбурга, министр внутренних дел Альхаус дал своим полицейским команду ФАС. То, что это должно быть демонстрацией силы, сам Альхаус отрицает. Но то, что потребовавшееся для юридического решения 9 лет – знак слабости правового государства, и Альхаус не сможет опровергнуть. Газета «Die Lübecker Nachrichten» из города Любека критикует решение властей Гамбурга. К большей безопасности этот шаг не приведет. Закрытие одной подозрительной мечети или запрет деятельности так называемого культурного центра не устраняют ни проповеди ненависти, ни подготовки возможных актов насилия. То, что мечеть так долго функционировала, было даже выгодно ведомству по защите Конституции, так как позволяло держать этот круг под наблюдением. Теперь это будет делать значительно труднее. И все же большинство немецких газет приветствовали решение властей Гамбурга. Газета «Киллер Нахрихтен» из города Киля пишет о ясном сигнале, подтверждающем то, что в Германии нет зон, свободных от действия правовой системы. По нашему закону об обществах и объединениях, таковые могут быть запрещены, если они направляют свою деятельность против свободно-демократического порядка или против взаимопонимания и добрососедского общежития между народами. Оба этих нарушения в случае с гамбургской мечетью очевидны, и оспорить их трудно, так как и мечеть, и культурный центр действовали как рассадник готовых к насилию исламистов. То, что все это происходило под прикрытием лозунга о праве на свободу вероисповедания и объединения, это завеса, брать на веру и признавать которую за истинную, наше правовое государство не имеет права. И в заключение комментарий Манфреда Мурка, руководителя Гамбургского ведомства по защите Конституции. Мечеть все эти годы после 11 сентября была не только символом для джихадистов всей Германии и других стран, так как она была освящена нимбом террористов 11 сентября. Но более того, она продолжала функционировать как центр радикализации взглядов мусульман. Мы информированы о содержании воскресных проповедей имама Дарказанли, о которых можно однозначно говорить, как о пропаганде агрессивного исламизма.
Мнение немецких политиков и обзор немецкой печати в материале корреспондента Радио Свободы в Берлине Юрия Векслера. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Отставной капитан британской армии, 34-летний Эд Стаффорд, стал первым в мире путешественником, который смог в одиночку пройти вдоль всего русла самой протяженной на планете реки Амазонки. Пешеходный маршрут почти в 7 тысяч километров Эд Стаффорд преодолел за 859 дней. Путешествие он начал 2 апреля 2008 года, сообщает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Рассказывая о своем беспрецедентном пешем путешествии, Эд Стаффорд признался, что поначалу его обуревали лишь личные амбиции и жажда приключений. Он хотел прославиться и установить исторический рекорд. Однако в процессе путешествия, говорит он, его мотивация стала меняться. Пробираясь сквозь джунгли, он встречал огромные массивы вырубленного леса, что катастрофически изменило экологическую ситуацию в регионе и угрожает жизни индейских племен. После этого, заявил Стаффорд, ему захотелось привлечь внимание британской мировой общественности к экологическим проблемам бассейна Амазонки. У Стаффорда с собой был спутниковый видеотелефон и ноутбук, и он начал вести регулярный блог о своем путешествии и экологических проблемах Амазонии для английских школьников. Первые 3 месяца его сопровождал приятель, тоже англичанин, Люк Коллиер, но он не выдержал испытаний и вернулся домой. Через некоторое время Стаффорд нанял перуанца Санчеса Риверу, который стал его партнером. Им приходилось преодолевать водные преграды, горные массивы, отбиваться от анаконд, кайманов и ядовитых змей. Труднее всего было завоевывать доверие враждебно настроенных индейских племен, которые с подозрением относились к белому человеку. Однажды Стаффорда даже обвинили в убийстве, и он был на волосок от гибели. В джунглях Перу, Колумбии и Бразилии английский путешественник питался в основном выловленными в реке пираньями, рисом и бобами. Однако, судя по всему, голод его не мучил. Самой сложной проблемой за 2,5 года путешествия была физическая и душевная усталость, хотя Стаффорд – путешественник со стажем. Он уже участвовал в экспедициях в Африку, на Борнео и в Гватемалу. На вопрос журналистов, чего ему больше всего не хватало в амазонских джунглях, Стаффорд ответил, что больше всего скучал по женскому обществу, а сейчас мечтает съесть настоящий английский фиш-н-чипс, жареную во фритюре рыбу с чипсами, и запить это холодным пивом. Комментируя историческое путешествие Эда Стаффорда, знаменитый английский географ и путешественник сэр Ренольд Файнс отметил, что оно еще раз высветило серьезные экологические проблемы бассейна Амазонки и других сходных с ним регионов.
Площадь бассейна Амазонки более 7 миллионов квадратных километров. Экосистеме Амазонской пущи угрожает массовая вырубка деревьев. Значительные лесные пространства превращаются в пастбища и другие виды сельскохозяйственных угодий. От эксплуатации лесов гибнут различные виды растений и животных. В перечень истязающих видов в последние годы попали, например, красное дерево и бразильский палисандр. О проблеме сохранения лесов Амазонии я беседую с руководителем лесной программы экологической организации «Greenpeace Россия» Алексеем Ярошенко.
Гибнут они, прежде всего, от замены лесных территорий сельскохозяйственными, то есть от массовой расчистки лесных участков под выращивание сельхозкультур, главным образом сои. То есть леса рубятся не столько ради заготовки древесины, сколько ради появления новых сельскохозяйственных земель. Причем есть законодательство в Бразилии, которое ограничивает долю площади, которая может расчистить каждый землевладелец, лесовладелец под сельскохозяйственные угодья, но за счет того, что значительная часть территории принадлежит частным частным лицам и корпорациям, получается, что появляется как бы много таких вот лоскутков, сельхозугодий, ну, на границе зоны хозяйственного освоения территории Амазонки.
Получается, что объем этих сельскохозяйственных работ столь велик, что вся вот эта гигантская территория, она оказалась под угрозой. Неужели так интенсивно осваиваются эти бывшие лесные просторы?
Да, эта территория осваивается очень интенсивно. Дело в том, что по всему миру сейчас вообще наблюдается смещение сельского хозяйства с зоны умеренного климата в тропическую зону, потому что там любые вложения дают значительно большую отдачу. Одно из наиболее развивающихся стран с наиболее подходящими условиями для развития сельского хозяйства является Бразилия. Не только по климатическим условиям, но и по таким общественно-политическим. Поэтому действительно Амазонка – это территория наиболее быстрого роста сельского хозяйства. Благодаря там некоторым принятым мерам правительства Бразилии удалось снизить скорость освоения лесов, но это именно снизить скорость освоения лесов, потому что разрушение вот этого амазонского массива лесного, оно продолжается.
Чем это чревато? В каком мировом масштабе, как говорят?
Во-первых, самые известные последствия, естественно, это потеря биологического разнообразия, потому что все-таки бассейн Амазонки – это одна из наиболее богатых в плане биоразнообразия территорий Земли и, кстати, одна из наименее изученных. А второе – это территория, от которой в значительной степени зависит климат, ну, практически все Южной Америки. Леса Амазонии – это еще и очень мощный исфорит влаги. Ну и, соответственно, если сокращается площадь вот этих вот амазонских дождевых лесов, то последствия не заставляют себя долго ждать. Крупные такие катастрофического масштаба засухи практически на всей территории Южной Америки наблюдаются уже сейчас.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 10 августа были эколог Алексей Ярошенко и моя лондонская коллега Наталья Голицына. Одиночное путешествие британца Эда Стаффорда по Южной Америке привлекло внимание к проблеме сохранения лесов Амазонии. Вот так обстояли дела во вторник, 10 августа. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Оксана Панье. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» теперь открыта моя авторская страница, где размещены те материалы из итоговых выпусков программы «Время свободы», которые мне кажутся особенно примечательными. Заходите еще раз, вместе подведем итоги в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпало...
Ответственность за эти убийства взяли на себя боевики.
Снежинск окружен лесами. Дождей этим летом нет. Дымка из-за...
Если кто-то ждет 21 или 31 декабря текущего года...
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.